Вы слушаете радио «Салем Сосед», меня зовут Сима. Наш подкаст – это разговоры с предприимчивыми, сильными и вдохновляющими людьми, чьи истории, точка зрения, жизненная позиция заслуживают того, чтобы быть услышанными.
Генеральный директор и сооснователь Номи, а еще человек, который представляет Казахстан в списке Forbes 30 до 30 Азия. Алена Ткаченко сегодня в гостях на радио «Салем Сосед».
Мы начнем с самого основного. Все наши разговоры так и начинались. Нам интересно, откуда люди, с которыми мы разговариваем, общаемся. Расскажи, Алена, откуда ты родом, как началась твоя личная история?
Моя личная история началась в Шымкенте, даже не совсем в Шымкенте, в Ленгере. Там же я была, в Шымкенте я училась до университета, и в университете уже переехала в Алмату, как-то так.
Угу. А куда ты поступила?
В КазГУ.
В КазГУ? На кого ты училась? На кого ты решила пойти?
Я училась по специальности менеджмент. Я всегда смеюсь, что это, конечно, забавно, потому что в 9-м и в 10-м классе я думала, что я буду жить и учиться где-нибудь в Томске, Новосибе или в Питере и на физику. Но потом, видимо, что-то пошло не так. Это хороший вопрос, что я не помню. Но я помню, что я смотрела в какой-то период описание профессий, специальностей на компьютере у себя дома. И, видимо, там же нашла менеджмент, увидела, что это управлять людьми. И думаю, это интересно, почему бы на это не поучиться. Это была экономика. Я хорошо понимала, что учиться я могу... только на гранте, потому что у нас несколько детей в семье, и было бы неловко заставлять родителей за меня платить. Соответственно, подавала исключительно на грант. Опции у меня были КБТУ, КазГУ и Сатпаевский. Университеты я особо не знала. Как-то я не придавала, видимо, этому большого значения и не очень сильно разбиралась, а какие опции существуют, а куда можно пойти и так далее. Да, КБТУ мне не хватило, по-моему, 1 балла, поэтому следующий был КазГУ.
Следующий был КазГУ, и после него был Сатпаев. Но Сатпаев это был так и для тебя третий вариант. Да. Я, кстати, из Томска. Очень много студентов из Казахстана приезжает, и это студенческий город.
Потому что у нас в школе как раз всегда было исторически много комиссий, которые приезжали из этих городов и университетов оттуда и хантили ребят.
Ты поступила на менеджмент, экономический факультет, менеджмент, собиралась управлять людьми.
Да.
Я посмотрела твой профайл, поизучала, ты сразу попала, не сразу, расскажи, у тебя там есть история про то, что ты консультантом была до того, как ты попала в корпоративный бизнес. Вот ты закончил университет, что дальше?
Тут хороший вопрос. Если мы говорим про, занималась ли я чем-нибудь во время университета и до, наверное, окончания, то да, занималась. Я периодически находила какие-нибудь штуки, например, я хорошо помню, что я делала исследования по необходимости прачечной в КазГУ. Был какой-то парень, который разместил проектную работу на портале КазГУшном, и, по-моему, он платил 200 баксов или 100 баксов, я сейчас не скажу точно. Для меня это было неплохие деньги, почему бы их не заработать? Я согласилась это исследование проводить и шаталась по общагам КазГУ с вопросами а как вы стираете свои вещи, а как часто вы это делаете, а сколько вы готовы за это заплатить и так далее. Были такие авантюрные, не очень авантюрные авантюры. И последние полгода они проходили в форме практики уже производственной. Тогда я работала, это фактически, можно сказать, первое мое место работы в агентстве медиа-баинговом, Mindshare, это сетевое агентство. Работа мне там не нравилась. Честно говоря, мне говорили: Алена, не ходи, тебе там будет скучно. Но я, как этот порядочный овен по гороскопу, сказала: ладно, тогда я специально пойду, и мне там будет норм. Но реально было скучно, и это место, с которого меня можно сказать, уволили, потому что мой шеф мне сказал, кажется, по тебе видно, что тебе это не очень интересно. Я говорю, да. Он говорит, ну, хорошо, может быть, тогда посмотришь что-нибудь еще. Я говорю, окей. И, в принципе, я тогда в это же время уже увидела позицию в Procter, Procter & Gamble, и на нее подалась, и фактически, мне кажется, там без особых перерывов почти сразу перешла в Проктор.
Угу. Нравилось тебе в университете? То, что ты изучала вообще, ты, для тебя это полезно было?
Ну, знаешь, я про университет всегда очень политкорректно отвечаю, что а зато у меня было много свободного времени. Что бы это ни значило. Но на самом деле я думаю, что есть много возможностей сделать какие-то вещи лучше. Ну, это то, что я могу сказать про экономфак.
Угу. Ну, то есть сегодня, например, ты бы уже в КазГУ не пошла, ты, что бы ты сделала, да, имея те же исходные данные?
Ну вот, знаешь, я, наверное, не любитель, в принципе, таких вопросов. Почему? Потому что я думаю, что, ну, я уже сделала то, что сделала, и что, ну, какая альтернативная реальность могла бы быть, я не хочу про это думать. Ну, просто потому, что она уже случилась, да, я скорее могу сделать какие-то выводы из ситуации или, например, понять, как сделать так, чтобы кто-то еще не оказался в той же ситуации. Например, я люблю говорить, что я куда-то не поступила, за рубеж, например, ну не потому, что я глупая была, а потому, что я не знала, что можно поступать. Ну, у меня не было такой опции в голове. Мне родители фактически не сказали, Алена, вот ты можешь взять и поехать, там, не знаю, по Балашаку или сама поступить куда-нибудь. Mm-hmm. И я сама до этого не додумалась, поэтому, ну, как бы у меня не было такой вариации. И сейчас, когда я занимаюсь такими социальными какими-то вещами, для меня всегда очень важно, чтобы ребята понимали, что возможности есть. То есть не всегда моя задача принести им возможность, но всегда показать, что можно, чтобы не было потом, а что так можно было? И ты в конце себя жизни спрашиваешь, а что так можно было там не идти на нелюбимую работу или не заниматься нелюбимым делом, а делать что-то еще.
Окей, ты попала в Проктор, ты довольно долго там работала, да? Какая твоя первая должность была?
Я попала на очень классную позицию, Consumer and Market Knowledge, ну или я ее, в принципе, люблю называть такой Internal Consultancy. То есть фактически мы консультанты в Прокторе, только внутренние, которые, если они что-то посоветовали, не очень, и оно потом неосуществимо, они не говорят, ой, мы посоветовали хорошо, это просто execution не тот. Они реально, ну, в том числе, ну, являются ответственными за результат, который получается. К ним можно прийти и сказать, ребят, что вы за фигню посоветовали? Нас таких, ну, вот в компании на тот момент в Прокторе, мне кажется, было около 150 человек. В нашей функции было 3 человека. В принципе, там CMK достаточно редкая функция, и это позволяет тебе общаться сразу с топ-менеджментом. То есть репортинг у нас был на уровне GM-а, в том числе там бренд-лидеров и генерального менеджера. Соответственно, ну ты ближе к ним, ты понимаешь, как эти люди думают. Ну, мне кажется, мне это прям много что дало. Плюс обучение больше на позиции. Когда сейлзов много, соответственно, до них руки меньше доходят. Когда CMK-ов мало, до них руки больше доходят.
Угу. Когда ты говоришь CMK, ты имеешь в виду?
Consumer Market Knowledge, то есть, ну, свою позицию в аббревиатуре. Sorry.
Угу. Хорошо. Потом что было?
А что было дальше? Да, я работала...
В Прокторе.
Да, я работала в Прокторе сначала в Казахстане, потом работала в России, чуть-чуть с разным фокусом. В Казахстане больше на sales часть и консалтинг по ней, в России больше на e-commerce и digital. Ну, потом вернулась в Казахстан, вернулась по личным причинам. Там у меня на тот момент мой, ну, текущий бывший парень не хотел переезжать в Россию. И я, как жена декабриста, сказала, ладно, я вернусь, it's okay. Вернулась, не хотела возвращаться в Проктор, просто потому что это с большого рынка на маленький, ну и не так интересно становится. Искала себе какие-то другие варианты, и меня друзья позвали, они делали школу, сетку школ программирования для детей. Это был 2014 год. Вот так я оказалась, наверное, все начала оказываться все ближе и ближе к IT-теме. Со школой школа называлась Love to Code. Это сетка, она сейчас существует, развивается, ну, с другим составом руководителей. И там я была по 16-й год, и где-то с конца 16-го года я так или иначе, ну, занимаюсь Номи.
Угу. До Номи, подожди, как получилось так, что... Или нет, у тебя всегда был интерес к технологиям, потому что то, что ты делала в Прокторе, больше связано было все-таки с маркетингом. Как этот переход у тебя произошел?
На самом деле я там с детства очень люблю фантастику, люблю математику, люблю физику, да, то есть это достаточно такой технический бэкграунд, если можно так сказать. В Прокторе, работая в Москве, я много взаимодействовала с Гуглом и с Яндексом, потому что мы были крупнейшим рекламодателем на тот момент. Ну и, соответственно, ты мог там себе позволить собрать команду из ребят там Гугла, которые только с тобой работают, или там Яндекс, которые там выделяют тоже тебе людей. Но это позволило мне прикоснуться вот к такому уже технологическому корпоративному миру. Ты видишь, как быстро растут компании, ты понимаешь, что если там FMCG растет с индексом 103 от года к году, то это хорошо. А технологическая компания, естественно, растет быстрее. Поэтому, в принципе, я на них смотрела. У меня не было такого, что я вот очень-очень-очень хочу безумно работать в технологической компании. Ну и, наверное, это такое стечение обстоятельств, что ребята, мои друзья, они решили открыть именно школу программирования. Ну и это мне позволило еще глубже окунуться в такой айтишный, около айтишный мир.
Что ты делала в школе программирование?
Я была сооснователем и отвечала за маркетинг.
Угу. Это школа для детей, да? Для детей и подростков, или кто угодно может прийти и начать?
Да, да. Мы ориентировались на детей, причем младшего школьного возраста, от 7 где-то до 15 лет.
Угу. И сколько ты там, какой период времени ты там была? Как вдруг началась история? Это сразу произошло с нами? Или был еще какой-то проект?
Нет, нет. Ну, точнее, смотри, это произошло сразу с точки зрения того, что в промежутке я ничем не занималась. Ну, то есть у меня не было такого, что был еще какой-то проект в промежутке. Но это произошло точно не сразу с точки зрения там перехода. В 2015 году мы тогда с ребятами из Love to Code сидели в Мосте, который бизнес-инкубатор Мост. Там же проходила акселерация по там, партнерской какой-то украинско-казахстанской программе. И там я познакомилась с моим текущим бизнес-партнером, с Кайратом Ахметовым. Они там проходили акселерашку, мы просто общались. И вот мы там очень-очень, наверное, с Кайратом совпали в плане интереса к зарубежному рынку и желание что-то сделать глобальное.
Угу.
Потому что, ну, и ему, и мне вот этого сильно хотелось. Я не хотела делать школу в одной конкретной точке. Я хотела, чтобы, ну, вот эти школы, не знаю, в Корее были, в Азии где-то присутствовали. Ну, были там, где много людей, где большой спрос на образование.
Угу.
Мы с ним много-много общались, ну и в какой-то момент появилась эта идея, а потом, спустя чуть ли не, может, год, мы все-таки, ну, подумали, что окей, ладно, хватит обсуждать эту идею, давайте все-таки возьмем человека в штат, как минимум первого сотрудника, и начнем уже что-то делать. Я какое-то время еще совмещала Love to Code и Номи, но потом перешла полностью в Номи.
Угу. Когда ты в Love to Code работала, это была твоя, скажем так, работа, которая обеспечивала тебе жизни и так далее, да, или как? Допустим, потому что я раньше думала, что ты работала в Прокторе, и какое-то время была там, потом ушла в Номи, потому что это такая логичная история, да, что...
Нет, на самом деле Love to Code, он, ну, для меня лично он таким хорошим-хорошим трамплином был и хорошей базой. Это мой первый предпринимательский опыт, поскольку я была сооснователем, то, ну, соответственно, там минус зарплата — это деньги, которые там ты вкладываешь, они в тебя вкладывают. И это статья расходов. Ну, то есть для меня это какое-то время была большая статья расходов, а потом это стало статьей доходов, но совершенно небольших. То есть такой был больше лайфстайл бизнес, а не бизнес, который, ну, там, генерит тебе там диспропорционально много денег.
Угу. Тогда как ты решилась уйти из суперстабильной работы? Многие мечтают попасть в Проктор там, на хорошую должность. И уйти в каком-то смысле, ну, в неизвестность, да, потому что это предпринимательство, всегда непонятно, что получится. Плюс это еще такой новый развивающаяся сфера.
Ну, знаешь, вот тут есть промежуточный этап. Я, ну, во-первых, мне было проще с точки зрения того, что это такое было постепенный дауншифтинг, я так говорю. Я работала в Прокторе в Москве, получала хорошие деньги. Ну, вот как я тебе сказала, у меня был парень, который не хотел переезжать в Москву, и я подумала, ну окей, я хочу с тобой быть вместе, поэтому давай я вернусь в Казахстан. Я не хотела возвращаться в никуда, поэтому долго смотрела позиции, и в итоге меня схантили свои же бывшие прокторовские ребята в Киви, который кошелек и терминал. У меня зарплата была, ну, казахстанская ниже, чем московская, но я подумала, окей, сделаем вид, что это Казахстан, а не Москва, поэтому это окей. Я приехала в Казахстан, и вот в то же самое время мне ребята предложили заниматься лофтукодом. Но для нас, для всех это был тогда part-time job. И фактически я 9 месяцев проработала в Киви, и вот эти же 9 месяцев мы там ставили на ноги как-то лофтукод, ну, понимали, есть ли вообще спрос или его там нету. И, наверное, оно так совпало, что компания мне не совсем подошла по своей корпоративной структуре и по подходу. Плюс мне казалось, что ребятам, ну, не нужен был специалист моего уровня. То есть им, ну, нужен был простой человек с мозгами, который там будет делать много операционной работы. Ну, там им не я нужна была. И они могли бы вот этого человека взять за намного меньшие деньги, чем они мне платили. Ну, то есть так как-то, я не знаю, но просто все вместе сошлось, что ты думаешь, у меня и аттачмента, привязанности какой-то нет дополнительной к работе, и в то же самое время вроде бы с лофтукодом что-то получается, ну и хотелось попробовать себя фулл-тайм уже в такой предпринимательской деятельности, что ли. Ну, точнее, даже не так хотелось, хотелось просто, чтобы компания двигалась быстрее, ну а для этого нужно было фулл-тайм там быть.
Угу. Ну, это ты все еще про лофтукод говоришь, правильно, про школу?
Да, да.
Угу. Окей, хорошо, ты решила уйти из Киева, и появляется идея, чтобы создать совместный проект уже с твоим текущим партнером. Как идея пришла, кому пришла идея, как так переносные Wi-Fi роутеры?
Ну, на самом деле, и я, и Кайрат достаточно много путешествуем. Ну, и когда ты путешествуешь, ты сталкиваешься с тем, что... Ну, бегаешь по аэропорту, ищешь симку, вставляешь симку, покупаешь ее там. Ну, и на это иногда тратится много времени. А у Кайрата был еще кейс, они с ребятами ездили в Штаты и подключили, по-моему, какой-то не тот тариф на пакете. Ну, а Штаты — это дорогой интернет. Это интернет, который стоит 50 баксов. Это, ну, не казахстанские цены. И они этот пакет потратили то ли за один, то ли за два дня. И обсуждая вот этот кейс в Алматы уже, по возвращению, ну, мы подумали, почему бы не сделать что-то, что решает проблему путешественников и дает им возможность там подключения к интернету.
Угу. А как это происходит? У меня всегда вопрос, потому что идея офигенная, потому что это реально проблема для всех, да, сим-карты — это первое, что люди ищут купить, не попить, не поесть, да, сим-карту купить.
Угу.
Как это технически устроено? То есть тебе ничего не нужно менять, у тебя есть штука, которая похожа на алтеловский роутер, да, и она как-то сама подключается, да, или это подписка какая-то?
Ну, смотри, технически как это работает? Это все симки. Ну, то есть симки просто не обязательно должны быть чем-то физическим, да. Мы привыкли, что симка — это то, что мы вставляем в телефон. Но, по сути, это пластик, на котором записана какая-то информация. И можно, по сути, сымитировать этот пластик в самом устройстве, то есть в там устройстве, там, в плате, в каком-то чипе, который уже находится в устройстве. Самая наша важная часть — это передать этот набор параметров, которые есть у симки, телеком-оператору. То есть фактически в нашем устройстве, вот я не знаю, если слушатели потом будут визуализировать, то можно представить, что есть две симки. Одна из них постоянно работает, то есть у нее есть глобальный роуминг вообще по всему миру. А вторая является такой симкой-хамелеоном. Она изначально прозрачная, и на ней вообще там условно ничего нет. А когда ты приезжаешь, например, там в Париж, та симка, которая постоянно работает, отправляет там два супер коротких там сигнала и говорит: «Хей, привет, телеком-вышка этой страны, дай мне, пожалуйста, какой-нибудь локальный номер». И эта телеком-вышка ей говорит: «На, вот тебе там 15 знаков, которые тебе нужно записать». Симка принимает эти 15 знаков и передает нашей симке хамелеону, которая рядом с ней находится. И вот эта симка-хамелеон приобретает свойства симки местной страны. Ну, то есть там Франции, Нидерландов, Казахстана, чего-то еще. Когда вы приезжаете в какую-то другую страну, процесс повторяется.
Угу. Да, звучит футуристично даже сегодня. Пока, ну, как бы я технически вообще не поняла, но пример, как бы, описала ты понятно.
Ну, я надеюсь.
Как все действия развивались? Вот вы решили организовать вместе проект. Вы решили, что это будет что-то для путешественников. Вы уже поняли, что это переносной Wi-Fi роутер. MiFi это называется, или MiFi, как правильно сказать?
Ну, MiFi, знаешь, это как Xerox. То есть Xerox на самом деле компания, хотя мы любим называть, ну, Xerox'ами все вокруг. Вот точно так же MiFi это зарегистрированный бренд, поэтому, ну, можно сказать, что там MiFi-ка, но это бренд.
Значит, MiFi это такая штука, которая зарегистрирована как Xerox, то есть, по сути, это торговый знак.
Ну, да, это торговая марка.
Угу. Угу.
Ну, но да, для простоты можно сказать, что это MiFi-ка.
Это MiFi-ка. Окей, хорошо. Вот дальше что? Вот у нас есть классная идея. Мы наняли одного сотрудника. Или еще не наняли?
Ну да, смотри. Мы достаточно долго эту идею обсуждали. И, как говорю, прокрастинировали. Не сразу была мысль о том, что это именно железо. Потому что железо... это дорогая история достаточно. Ну, то есть на производство железных, ну, любых физических продуктов нужны деньги.
Uh-huh.
На производство софта нужны в большей степени все-таки люди, да, то есть софт с этой точки зрения чуть ближе как будто к услуге, да. Когда у нас эта идея, ну, там, как-то оформилась, мы подумали, ну, хорошо, давай ее проверим. Как мы ее проверяли бы, купили обычные роутеры физически, куда ты просто засовываешь симку, и стали их давать в аренду иностранцам, которые приезжали в Казахстан, в аэропорту Алматы и Астаны, ну, просто для того, чтобы понять, что эта проблема реально существует.
Mm-hmm.
Ну, и что мы как-то с ней можем работать. Поставили там цену, по-моему, $3 в сутки у нас стоила аренда с безлимитным интернетом. Естественно, интернет в Казахстане стоит дешевле, но зато без проблем там человек мог получить роутер. Запартнерились со стойками эко-такси, и там ребята, ну, выдавали наш продукт, а забронировать его можно было на сайте у нас. Рекламу мы делали за счет того, что там писали про наш продукт на TripAdvisor где-то на форуме, в комментариях, ну, вот в профильных, короче, ресурсах, которые люди смотрят, когда едут куда-нибудь за рубеж.
Так, это вы сделали, как это называется? Это называется MVP, да?
Ну, по сути, для нас, наверное, это не столько MVP было, но как-то там хоть какой-то валидации. После этого, в целом, у нас достаточно много итераций, да? То есть, если ты меня спросишь, нашли ли мы сейчас Product Market Fit с Номи, я скажу, что нет. Ну вот, мне очень хотелось бы сказать, что да. Я могу прям вот, не знаю, ногти все сгрызть на руках от желание услышать, да, что мы нашли product market fit, что мы точно понимаем, что наша аудитория такая, и ей нужен именно вот этот продукт. Но на самом деле нет, не нашли. То есть у нас было много итерации, мы начинали вот с аренды, потом мы пришли к тому, что нет, мы же хотели свой собственный продукт, пора делать свой собственный продукт. Мы запустили краудфандинговую кампанию, что это значит, что мы предлагали людям со скидкой заказать у нас продукт, который мы им поставим, ну, привезем, довезем через 6 месяцев.
Расскажи вот про это. Я у тебя где-то прочитала, что вы собрали деньги, по-моему, 95 тысяч долларов, да, вы собрали? И не поставили вовремя.
А мы собрали 150 тысяч долларов.
150. И произошла ситуация, что вовремя не смогли сделать доставку.
Да.
Я где-то читала, что я боялась заходить читать почту, потому что люди писали, где мой номер. Расскажи про это.
Да, ну, смотри, мы на самом деле, ну, по сути, сначала понимали, что мы будем делать хардверный продукт. Тестировали вот в формате аренды сначала все, потом поняли, что окей, мы уже вроде бы все натестировали, вроде бы спрос есть, вроде бы можно двигаться вперед. Выбрали механику краудфандинга, потому что она позволяет получить деньги заранее, да, ну, то есть болезнь любого хардверного продукта, что на разработку уходит много денег, и при этом ты как бы говоришь, ну я не знаю, вот я что-то сделаю, оно будет пользоваться спросом или нет. Краудфандинг позволяет этот спрос изначально прощупать, да, то есть понять, типа, сколько людей купят твой продукт. Компанию мы запускали уже от лица своей американской компании, в основном на рынок США, но в целом на глобальный рынок, то есть мы выбрали площадку не какую-то местную, казахстанскую, да, а мировую. Когда мы думали, за сколько времени произведем продукт, все-таки ни у меня, ни у Кайрата опыта не было производственного, поэтому мы немножко тыкали пальцем в небо. Кайрат, как оптимист такой перманентный, сказал: 3 месяца, и мы все доставим. Я сказала: нет, 3 месяца кажется слишком быстро, но я тоже не знала сколько, поэтому я говорю: давай напишем 9. В общем, мы торговались, сошлись на полугодие. По факту получилось год и 2 месяца. Ну, то есть нам понадобилось год и 2 месяца, чтобы все произвести, отправить, протестировать. Ну и, конечно, да, мы раза 2 или 3, я сейчас не вспомню, переносили сроки поставки. И, естественно, ну, люди на это очень плохо реагируют, потому что они расстроены, они ждали продукт раньше, кто-то начинает думать, что ты мошенник и просто забрал деньги, но ничего делать не будешь, ну и так далее.
Угу. Причем при этом у вас все еще двое или у вас уже команда?
Конечно, нет. Нас уже на стадии там, подготовки к краудфандингу было человек 5. Сейчас нас 13 человек в такой core-команде, в ключевой, и плюс у нас есть еще около, наверное, 6-7 человек, которые работают аутсорсно, да, то есть там у нас клиентская поддержка, клиентский сервис выделенный отдельный, аутсорсный, тестирование приложения отдельно аутсорсное, ну, еще какие-то там функции по мелочи.
А вот на момент, когда вы собрали деньги, я сейчас про краудфандинг говорю.
Угу.
У вас уже 5 человек работает. Вы еще не собирали инвестиции, да, от местных? Вообще, в принципе, от инвесторов. На что вы содержали проект? Это все еще ваши собственные деньги?
На свои деньги, да. Ну, то есть, смотри, перед самым краудфандингом, реально впритык перед запуском, мы привлекли такие ангельские инвестиции. Это было 30 тысяч долларов от наших там друзей, знакомых, ну, по сути. Почему мы это сделали? Потому что логика была такая: чтобы запустить краудфандинг, нужно потратить деньги. Mm-hmm. То есть нужно снять ролик, нужно потратить деньги на рекламу, нужно еще что-то сделать. И мы думали, что, ну, блин, если мы не можем убедить своих там знакомых, что Номи — это хорошая идея, то как мы собираемся, ну, дальше убеждать каких-то более крупных инвесторов? Ну и для нас это была и проба пера, с одной стороны, и с другой стороны, ну там, подспорье с точки зрения расходов на краудфандинг-компанию.
Mm-hmm.
Ну вот собрали мы эти деньги, потом провели краудфандинг, и после этого, ну там, следующие инвестиции, мне кажется, мы спустя год с хвостиком привлекли, да, ну как-то так.
То есть все это время вам все еще было достаточно того, что вы привлекли денег, которые вы сами вкладываете? Целый год вы существовали, по сути, на свои средства?
Да. Да, да.
Для информации, да, Номи всего 3 года, правильно? Чуть-чуть больше 3 лет.
Четыре года, да.
Почти четыре. Для тех, кто слушать будет, оговорку то, что ты говоришь, про то, что мы вот не нашли свой product market fit, это супер нормальная история, что если ты не меняешься, значит, ты не работаешь. Поэтому оговорка, да, что это абсолютно нормальная ситуация.
Знаешь, вот честно-честно, я бы сказала, там, я не знаю, если мы, может быть, дальше бы дошли к вопросу, там, а что по-другому, а что там лучше можно сделать и так далее. Я все-таки считаю, что product market fit, он должен случаться реально в рамках, года максимум. Ну, то есть, если ты год что-то делаешь, и он не случается, это очень-очень-очень серьезный повод задуматься. Почему мы продолжаем? У всех есть свои причины, да, но в целом, там, мне кажется, что, потратьте год, больше не надо.
Это ты сейчас говоришь вообще в целом?
Да.
Я думаю, те, кто будут слушать именно твою историю, заинтересованы в том, чтобы запускать проекты на других рынках, да, потому что это как раз то, что делаете вы. Вы не фокусируетесь на Казахстане, вы целенаправленно зарегистрировали компанию в Штатах изначально, да, то есть там все по такому...
По фэншую, да, венчурному, ага.
По гайду, да, открыть компанию, да, по фэншую. По венчурному фэншу открыть компанию, там поехать, там по возможности. Вот ты, например, путешествовала в Сан-Франциско, да, делала там свой какой-то ресерч проводила. Поэтому я и оговорку эту и говорю, да, то есть если бы ты, наверное, сейчас была не здесь, все равно считаешь долго?
Все равно год. Я считаю, что долго. Это очень сильно влияет. Влияет на мотивацию, влияет на кучу разных вещей. Поэтому, мне кажется, что я бы, наверное, советовала так. А там уже каждый сам может решить.
Угу. Хорошо, ладно. Вот вы доставку сделали первую, все счастливы, перестали писать вам гневные письма.
Знаешь, нет, вот не было у нас такого, к сожалению. Мы сделали доставку. Нужно понимать, что мы делали доставку продукта, который не был, в течение полугода протестирован во всех условиях, выловлены все баги и так далее. Мы выпускали продукт в концепте, что мы сделали его. Надо как можно быстрее отгрузить. И в первые месяцы, может, даже в первые полгода у нас реально было очень много багов. Мы их там прям бесконечно фиксили, нам продолжали писать гневные письма, но уже по другому поводу, что ребята, у меня вот это не работает, а у меня там Huawei такая-то версия, у меня это не включается, а у меня там что-то еще пошло не так. Мы были супер, наверное, радостные в том, что мы очень радовались тому, что у нас не было фатальных ошибок в железе, не случилось, к счастью, такого, что вся партия негодна, потому что там, я не знаю, мы забыли что-то сделать, да, или там чипсет неправильный, или что-то еще не то. Фатальных ошибок не было, но в софте было очень много багов, и мы прям их фиксировали и выслушивали, все комментарии.
Угу. После того, как вы... Это же такая перманентная работа, правильно? Баги, что-то исправлять, что-то улучшать, это постоянно происходит.
Угу.
Когда вы поняли, что... Или точнее, никогда, а вот подошло время... Да, обычно сколько говорят, что у тебя в запасе должно быть 6 месяцев денег на то, чтобы начать привлекать сторонние инвестиции. Ну, поскольку это вообще тема новая, да, для Казахстана, вообще в целом инвестиции. Я с тобой консультировалась, я думаю, не только я к тебе с этим вопросом прихожу. Вы поняли, что пора поднимать деньги. Какие действия? Что вы сделали первым?
Давай я чуть-чуть попробую про 6 месяцев еще сказать. Мне кажется, 6 месяцев реально мало.
Для нашего рынка или вообще?
Вообще точно для нашего рынка скорее все-таки мало тоже.
Угу.
Особенно если вы хотите сумму покрупнее привлечь. Какая у нас была специфика? Мы просто, шерстили рынок, ты берешь список всех инвесторов, которые ты можешь найти, которые тебе могут посоветовать, и ходишь по всем инвесторам, рассказываешь, что вот это мы делаем вот это, будет хорошо, мы верим в свой продукт, join, присоединяйтесь. Это просто такая, мне кажется, методичная работа, в ней нет магии. Может быть, магия есть в том, что ты должен делать продукт хороший, и ты должен сделать свой приворк. Потому что, есть много инвесторов, если говорить про казахстанские реалии, которые любят себя называть инвесторами, но никогда никуда не инвестировали, например. Ну, то есть, да, у них, может быть, есть деньги, но они по факту их не вкладывали, да, и вопрос, ну, можно ли этого человека назвать инвестором, скорее всего, общаясь с ним, ты потеряешь свое время, потому что инвестор не захочет терять свои деньги. Но да, мы просто ходили по списку, ну, то есть, никакого мэджика.
Угу. Ты где-то в интервью сказала, что хорошо быть девушкой в сфере технологий, тебя проще запомнить.
Угу.
Это вообще, опять-таки, такая глобальная история или это тоже про Казахстан?
Это глобальная история. Ну, понятно, что в мире в целом, естественно, больше девушек в IT, чем в Казахстане. А с другой стороны, ну, из того, что я вижу, по крайней мере, там, ну, в Штатах и в Европе, а я вижу, что образовывается много фондов, направленных на поддержку женщин, есть много программ по поддержке женщин, ну, соответственно, я могу сделать вывод, ну, значит, наверное, женщин в технологиях и там тоже меньше, чем мужчин.
В твоем случае тебе это помогло?
Сложно сказать. С одной стороны, да. Ну, если ты говоришь про инвестиции, то, наверное, нет. Если ты говоришь в целом в бизнесе, бывают ли моменты, когда это помогает? Да, бывают.
Угу. Ну вот в частности про инвестиции нет, скорее, да?
Я не думаю, что ну, был какой-то фактор, что вот там она девушка, поэтому давайте мы дадим деньги или давайте мы не дадим деньги.
Угу. Ну, есть ощущение, что... По-моему, ты говорила, что у вас пока пул из местных инвесторов, правильно? Все казахстанские.
Да.
Угу. Я сегодня в Инстаграме писала о том, что вот задавайте вопросы Алене, и те, кто тебя знает, в основном писали, а как же женщинам в предпринимательстве, а вот как же развеять стигматизацию вокруг того, что женщина в технологиях, а как же инвестиции привлекать? Ну, короче, вся эта тема все равно вокруг, к тебе были вопросы все равно вокруг того, что гендерный вопрос и как женщине привлекать инвестиции. Есть ли в Казахстане насчет этого все равно предубеждение?
Ну, слушай, конечно, есть. Я не знаю, я сегодня сидела, ну, зашел мой не коллега, но там коллега коллеги условно. Я спросила какую-то вещь, вот сказал, ну, слово, которое я не знала. Это было сленговое слово. Я спросила, что это такое, на что услышала, ну, фразу порядка «это вот это вот это», но смотря на твою блондинистую голову, в принципе, типа, ты спрашивай дальше. Ну и понимаешь, это человек не сугубо там локальный, не из глубинки. Это человек, который учился на международной программе в Штатах. И ты понимаешь, что да, конечно, есть. Ну, то есть вот такие вещи есть, они часто встречаются. Там, я не знаю, там, ты девочка, ты девушка, ты блондинка, ты там еще что-то. Ты не замужем, это тоже не окей. Ну, то есть пунктов реально много, просто мне кажется, основной момент – постараться на них не заморачиваться. Если только вот там условно ты не понимаешь, что это какая-то принципиальная вещь. Ну, то есть вот если бы я понимала, что там человек сейчас подшучивая, потенциально там может потом кому-то сделать очень неправильно, некомфортно, больно, тогда я бы, наверное, ну, сказала, что давай так не делать, или прервала бы. А так я стараюсь, ну, не заморачиваться. В конце концов, это просто мнение человека, но я не могу за каждым бегать и говорить, нет, ты знаешь, у меня получится, хотя ты в меня не веришь, я все равно смогу это сделать. И вот сейчас я тебе покажу, как я это могу делать. Ну, логика в том, что ты... Но больше концентрируйся на, то, что, на том, чтобы делать, а не там, кого-то в чем-то убеждать. Не знаю.
Угу. Как твой проект, ваш проект, да? Как Номи изменился в 2020-м? Я уже не хочу говорить слово пандемия, потому что она достала всех. Но в целом, все равно как-то повлияло.
Ну да, у нас на самом деле, на нас, наверное, вот повлияли две вещи сильно с точки зрения там фокуса. Первая вещь – это выход Номи на Amazon, потому что после того, как мы отгрузили все по краудфандингу, пофиксили основные баги, которые были, мы начали думать, где же продавать, подумали, что Amazon, ну там, какое-то время потратили на то, чтобы подготовиться. И когда мы пришли на Amazon, оказалось, что нас покупают не путешественники, которые хотят ехать за рубеж. Нас покупают люди для домашнего использования. Ну, то есть простые американцы, которые могут вообще никуда не ездить, но им нужен переносной хотспот. и покупают они нас частично, потому что у нас есть там гибкие тарифные планы и определенные security фичи. И вот для нас это было таким большим вопросом. Мы сами себя спрашивали, а куда же нам тогда идти? Идти ли нам в travel направление путешествий, или нам нужно идти в домашнее использование, ну, не домашнее как дома, а там использование, ну, у себя в городе, в родном, как тебя как переносного хотспота. Мы об этом спорили, пока мы об этом спорили, случился ковид, и все дружно просто перестали куда бы то ни было ездить. Но произошел такой всплеск потребления товаров, связанных с удаленной работой, в том числе хотспотов и роутеров, ну, вот, Wi-Fi-ек. И вот когда эти две вещи сложились, мы для себя все-таки приняли решение, что окей, мы будем фокусироваться на том, что мы делаем продукт для местного американского рынка с определенным набором секьюрных характеристик по безопасности. Ну, потому что это тоже важный момент, и, допустим, для нашего рынка он менее значим как элемент. Угу. Для штатов, ну, они очень сильно ценят там безопасность, приватность, защищенность. И я бы сказала, что сейчас, когда я говорю про Номик, я говорю, что Номи — это про secured connectivity, то есть про защищенное подключение к интернету.
Угу. Это можно называть pivot или это просто shift?
Да?
Да?
Да, я думаю, что это пивот, да.
Угу, да, окей. Пивот — это когда меняется не бизнес-модель, да, у вас не бизнес-модель же изменилась. Пивот — это когда у вас смещается фокус рынка, правильно?
Пивот — это, в принципе, может быть что угодно. Это может быть и там мы раньше делали устройство, а сейчас нет. Мы раньше были для там туристов, а теперь для бизнесменов. Мы там раньше продавались по подписке, а сейчас разово. И вот такая моя дефиниция — это там любое изменение.
Угу. То, что Номи запустился в другой стране, это вопрос твоего масштаба. Ну, то есть это же от человека зависит, да, какие страны я хочу и где я себя вижу. Или это... Ты как маркетолог, который говоришь, окей, это классная идея, но эта идея вообще не пойдет в этой стране, нам нужно идти на другие рынки.
Знаешь, мне кажется, это две этих вещи вместе, но если там копаться в истории, то ну, я бы, наверное, больше сказала, что просто я хорошо помню тот момент, когда я была в России, смотрела, анализировала местный рынок, только его изучала. Я увидела, что в Москве живет 18 миллионов человек. Ну, примерно там, плюс-минус, мигранты и так далее. А для меня рынок Казахстана тогда был 17 миллионов человек. Я думаю, блин, вот Москва — это город, где ты встань у выхода метро, продавай пирожки, ты их продашь. Просто потому, что населения много. И действительно, ты когда Казахстан анализируешь, ну, допустим, для нашего продукта, ты убираешь детей, стариков, тех, кто не платежеспособен, тех, кто никогда не выезжает из Казахстана, все остальное, и у тебя остается 10 тысяч человек, которые, там, может быть, могут купить роутер. Из них купит, там, не знаю, 500 человек. Ну, на этом рынок кончился. Поэтому большой рынок, он хорош количеством людей и платежеспособностью. Поэтому и хотелось международку делать.
Есть у тебя планы уехать отсюда?
Сложный вопрос. У меня нет плана сейчас там менять гражданство. То есть, потому что ну, я не хочу делать так, типа, а давайте мы Казахстан поменяем на что-нибудь, просто чтобы поменять. И пока ну, мне нравится, искренне нравится мой голубой казахстанский паспорт. Но в то же время я хотела бы больше времени проводить в Штатах. До недавнего времени это была еще четко очерчена долина. Совершенно классное место, очень ну, там, близкое мне по духу, интересное, там, требующее, скорее всего, подачи на визу такую более долгосрочную. Но это не такой сложный процесс. Сейчас у меня чуть больше вопросов в голове, потому что с ковидом много людей оттуда разъехалось. Кто куда? Кто в Лос-Анджелес, кто в Нью-Йорк, кто-то в какой-нибудь Даллас. И ты думаешь, блин, а если я приеду в долину, кто ж там будет сейчас? Ну и вот в связи с этим у меня прям целая серия вопросов к себе есть.
Если говорить про Казахстан, да, про локальный рынок, какие-то стартапы появляются, они очень часто все-таки на местный рынок ориентированы. Естественно, инвесторы хотят что-то глобальное, чтобы это развивалось там, ну, как минимум, в, не знаю, в Ближневосточной Азии, да, какая-нибудь, или Сингапур, Китай вообще было бы шикарно. Но ты сама, как человек, который привлекал инвестиции, готова был быть тем ангел-инвестором или, например, или, может быть, чем-то более серьезным для кого-то подобного? Может быть, как ты, может быть, как Номи, точнее, да? Короче, готова была ты стать инвестором? Или, может, ты уже инвестируешь во что-то здесь сама?
Для меня это все упирается в наличие свободных денег и их количество на самом деле. Ну, то есть мы сами еще стартап. Да, Номи намного больше, чем он был там 2 года назад, но я еще не там не Асхат Амаров, который продал Сантуфе и Каспию. Для меня, как я смотрю на инвестиции, инвестиции — это, наверное, та история, в которую либо ты должен прям супер гореть и говорить: я вообще только хочу заниматься инвестициями, больше ничем не хочу. Но мне кажется, более прагматичный подход — это условно у тебя есть там лишние 100 тысяч долларов, из них ты там 30 вложил в недвижимость, там еще 30 в какой-нибудь индекс типа S&P, там 20, я не знаю, в какие-то более рисковые акции, и там 20 оставил себе на стартапы. Ну, то есть для меня это вот такая история. Если мы говорим прям про стартапы, если мы говорим про местный бизнес, ну, то есть, допустим, я не знаю, ты приходишь ко мне и говоришь: Алена, я хочу открыть Донерку, вот моя бизнес-модель, вот сколько я получу, ну, тогда я буду смотреть, типа, индекс S&P мне дает 5% в долларах, ты мне даешь, например, 2% в тенге, 5% интереснее, сори, как бы, ну, если только ты там не мой какой-то исключительный друг, которого я хочу поддержать. А если ты мне говоришь: Донерка дает 20% в тенге годовых, тогда я скажу: а, ну, может быть, это прикольно, вот тебе деньги. Но, ну, то есть бизнес, мне кажется, можно так рассматривать. Инвестиции, ну, это очень высокорисковая история. Соответственно, ну, я для себя, по крайней мере, конкретно, готова на нее смотреть тогда, когда у меня будет, ну, столько кэша, чтобы там 5-10 тысяч долларов ты мог вот так отдать и забыть просто. Ну, пока не так. Спойлер.
Пока не, ну, будет так. Будет. Вопрос времени же. Алёт, расскажи про... Тут уже лично про тебя. Я видела, ты выкладывала классные сторис про книги, которые ты рекомендуешь. Если бы это были только 2 книги на февраль, что выпуск выйдет в феврале, 2 книги на февраль, которые ты кайфанула прочитала и которые ты бы сказала прочесть тем, кто интересуется предпринимательством и кто тащится от твоей истории с Номи и твоего предпринимательского опыта?
На самом деле я бы, наверное, всем советовала прочитать «Инноваторов». Почему? «Инноватор» — это книжка Уолтера Айзексона. Он известен тем, что там биографию Стива Джобса писал и так далее. Много он биографий всяких написал. Чем она мне нравится? Тем, что вот для меня, как человека, наверное, 89-го года рождения, я часть истории Кремниевой долины пропустила, она прошла мимо меня. Ну, то есть я не до конца понимала, с чего это все началось. А «Инноваторы» показывают вот историю развития технологий, особенно компьютерных, за достаточно, да, долгий период времени.
Это шикарная книга.
Ну, то есть, вот я с тобой полностью согласна, это шикарная книга.
«Инноваторы». Окей, «Инноваторы». Все должны прочитать «Инноваторы».
Мне достаточно сильно понравились «Принципы» Рэя Далио. Но я бы сказала только первая часть, где по факту «Принципы». Потому что потом там то ли в первой, то ли во второй части начинается такая полувода и много-много букв. И вот это мне уже не понравилось. Ну, почему «Принципы»? Потому что мне кажется, что бизнес, он про людей, про твои жизненные ценности, про твой подход, там, он про это.
Тебе сейчас 30, да? 30 с хвостиком, да, 31. Как мне, я тоже 89-го года.
Да.
Я последние, наверное, 2 года задаюсь вопросом, типа: окей, а какая моя личная миссия? Я придумала миссию всем своим проектам. Вот ты вот это делаешь, это вот это, и все объяснила, в моей голове все понятно. Ты сформировала свою миссию?
Я пробовала, но мне кажется, что это... не то, чем я хочу заниматься. То есть это не то, на что я хочу тратить время. Почему я так думаю? Потому что какие-то вещи достаточно быстро меняются. Я никогда не хотела заниматься бизнесом. У меня не было такой идеи. Так получилось. Это, ну, стечение обстоятельств определенные. И мне кажется, что выбирая себя миссию, можно очень сильно себе, себя ограничить. Ну, то есть я могу сказать, чем я хочу заниматься и какую пользу там, или какой вклад я хочу принести в рамках там, ближайших там, 2-3 лет, но вот я как-то не ставлю, наверное, себе там, такую вот миссию, а миссия для меня это, наверное, что-то очень долгосрочное, да, то есть это то, внутри чего могут меняться там составляющие, но вот миссия как есть, она так и есть. И я не знаю, какая она.
Ты руководитель компании же, правильно? Кроме того, что ты основатель, ты еще и...
Да,
да. В русском языке ты что, генеральный директор, да?
Да.
Да, значит, ты управляешь людьми, то есть то, на что ты училась в институте.
Угу.
Как ты переключаешься? Потому что это суперсложно. И командой управлять, при этом голову опустошать, да, в нужный момент. Что ты делаешь для того, чтобы переключить себя из рабочего в состояние заботы о себе?
Ну вот знаешь, у меня, кстати, нет такого, наверное, что я сильно делю работу и жизнь. Ну то есть я думаю, что есть просто жизнь. Да, и внутри нее есть разные подблоки. Иногда там работы может быть много, иногда работы может быть мало. Обычно так не бывает. Я сейчас сказала и думаю, блин, когда у меня было так, что мало работы. Грубо говоря, я пытаюсь вот не делить, да, так что типа 8 часов я поработала, все, теперь я делаю что-то другое. Но что я стараюсь делать, я стараюсь прям сильно уметь себя понимать или обращать внимание на свои ощущения в конкретный данный момент времени, ну и потом из этого иногда появляются красивые там паттерны. Ну, условно, например, я знаю, что мне супер классно, когда я в воскресенье запланировала свой понедельник и вообще всю неделю наперед. Потому что тогда я не прихожу, и у меня с вопросами, да, в понедельник, блин, сейчас нужно понять, почитать, что делать. Я очень хорошо знаю, что нужно этому написать, тому ответить, то сделать, туда пойти, там, ну и так далее. И как бы силы тратятся на какие-то другие вещи, не организационные. Я знаю, что в субботу мне 100% нужно отдыхать, потому что иначе я буду уставшая. Я знаю, что там я хорошо думаю утром, но после обеда уже хуже. Поэтому если хочешь думать прям над чем-то серьезным, думай лучше утром. После обеда лучше встречи ставить. То есть я стараюсь о себе, ну вот как-то, мне кажется, так заботиться больше с точки зрения понимания того, как мой организм работает.
Окей. Я думала, ты сейчас расскажешь про лошадей. Я так надеялась, что это такое необычное увлечение.
У меня лошади случились на самом деле как единственная вещь, которая была разрешена в этот наш первый ковидный период.
Угу.
Просто все в городе было закрыто, никуда было нельзя. Ну там спортзал нельзя, плавание нельзя, бег нельзя, ничего нельзя. Лошади не попали под этот запрет. И моя подруга съездила на них покататься, и я думаю, блин, вот надо поехать, потому что, ну, для меня очень важно поехать на природу. По-моему, даже Медео был закрыт, короче, все было закрыто. Я думаю, блин, вот она природа, надо поехать. Поехала, мне очень понравилось, и я подумала, ну, почему бы не начать заниматься верховой ездой, если это достаточно дешево, ну, конкретно там, где я занимаюсь, это достаточно дешево. Мне очень нравятся кони, мне нравится ощущение скорости. Я вот себя ловлю на том, что мне, в принципе, знаешь, как порядочному казахстанцу, ну, может быть, не порядочному, может, не казахстанцу, но очень нравится вот это ощущение степи. И концепт того, что ты можешь на коне на полной скорости проскакать по степи, меня вот прям сильно возбуждает. И мне кажется, в этом большая часть моей мотивации, ну, поймать вот это ощущение свободы в полете на скаку.
Классно. Где ты занимаешься, или это лучше, чтобы никто не знал?
Нет, на самом деле, ну, я не знаю, если кто-то будет слушать, у меня в инсте точно есть тегнутые это ребятки. Я просто плохо тебе скажу, как это где это географически. Это в сторону автоцона, который далеко-далеко-далеко где-то по Баку.
Окей, значит, надо подписаться на твой Инстаграм, и это все.
Это не промо-акция, просто так проще.
Нет, наоборот, мы всегда говорим о том, что на тех героев, кого мы приглашаем, подписываться надо, потому что вы все делитесь какой-то классной информацией, выяснить про инвестиции, про бизнес в целом, да, как Номи строится, и это интересно. Был у тебя вскользь там про твой потенциально новый проект, который ты пока не хочешь рассказывать, но ты там уже писала, то есть твоя аудитория, не помню, сколько тысяч человек, уже в курсе.
Не знаю, посмотрим. What else?
Кстати, про Forbes 30-30. Многие предприниматели, естественно, о нем мечтают и торопятся до 30. Ты торопилась до 30? Было ощущение, что сейчас не успеешь? Или в Казахстане это произошло, может, аккурат к твоему 30?
Слушай, я не знала, что есть Forbes 30 до 30 по чесноку. Просто так случилось, что казахстанский Forbes решил эту штуку завести у себя. И это был год, когда мне было 29, и это был last time вообще to get there, туда попасть. И, ну, скорее это такая случайная история, чем, ну, что-то, о чем я знала заранее.
Ну, я об этом знала заранее, и у меня был на эту тему пунктик, я не успела. И этот поезд пролетел мимо меня, и 30 настало. Теперь мы-то шутим на тему того, что а будет ли 40 до 40?
Не-не-не, знаешь, я всегда шучу еще так, что а еще лучше попасть в Fortune, потому что Fortune точно гарантирует, что у тебя есть деньги.
Точно гарантирует, что у тебя есть деньги, и то, что
да.
В любом возрасте это можно сделать. Аминь.
Это точно.
Алена, спасибо тебе большое за то, что ты нашла время. Мы с Аленой несколько раз это пытались сделать.
Пытались, да.
Классный получился разговор. Спасибо тебе большое за то, что нашла время и вместе с нами рассказала слушателям, радио «Салем сосед» свою интересную историю.
Спасибо тебе большое. Я прям от души желаю удачи тебе с бизнесом и партнерам с бизнесом и тем, кто покупает пряничных человечков, потому что, мне кажется, пряничные человечки от «Салем соседа» просто были абсолютно везде, вот где я только не могла посмотреть перед Новым годом. Это, я не знаю, best-selling SKU.
Вы слушали радио «Салем сосед». Меня зовут Сима, и мы всей командой благодарим вас за вашу поддержку и призываем поделиться вас ссылкой, поставить оценку комментарий на Apple Podcast, Spotify или любой другой платформе, где вы нас слушаете. Это поможет нам расширить аудиторию и сделать так, чтобы больше людей услышали истории наших гостей и вдохновились на действия.